Глава третья. Хотя промышленники чувствовали себя на покоренной земле, но испуг их при вести о появлении камчедалов имел свои основательные причины. В те времена завоевание Камчатки только еще начиналось. Шаг за шагом казаки наши, посылаемые туда правительством малыми отрядами, подвигались в глубину страны, приводя в подданство и объясачивая дикарей. Юкагиры, сидячие и оленные коряки, чукчи, курылы и многие другие племена, населявшие отдаленные точки страны, еще пользовались дикой независимостью. Притом и мирные камчедалы беспрестанно изменяли и делали попытки отложиться. Изменники редко действовали открытою силою, но больше хитростью и предательством. Когда казаки приходили к непокоренному острожку и требовали ясак, дикари принимали их дружелюбно, щедро дарили, угощали и не отказывались платить ясак. Но, усыпив таким образом осторожность своих врагов, они резали их сонных. Выбравшись вон из юрты, зажигали ее ночью. Они грабили камчатскую казну, припровождаемую в Охотск, и путешественник без значительного прикрытия подвергался здесь неизбежной гибели. Жестокость их не только к русским, но и к соплеменникам своим, хранившим верность к русским, не имела границ. Они жгли своих пленников, резали, мотали из живых кишки, вешали за ноги и сопровождали многими другими варварскими истязаниями торжество свое. Таким образом, беспрестанно носились между русскими, разбросанными небольшими горстями в отдаленных пунктах страны, преувеличенные слухи об убийствах и жестокостях дикарей. Никита первый собрался с духом и, огласив страну своим диким, могущественным хохотом, весело сказал: «Ну что, носы-то повесили? Что вы, в гости к сродникам, что ли, шли? Не говорил я вам, что всякое может случиться. Покуда мы еще не в руках поганых еретиков, так надо думать, как отбустыкаться. Худо одно. Забрались-то мы на такую гору, что коли и мирные проведают, что мы тут сидим, так и те не спустят. Да что? Ведь они трусы. Самые подлые души. По-моему, зарядить винтовку, навострить ножи и рогатины, да и с Богом напролом». Но многие, в том числе опытный и осторожный Степан, стали противиться такой крутой мере. После недолгого совещания решили, что Степан и Никита пойдут разведывать, точно ли есть враги, много ли их, и где укрываются, а остальные подождут, спрятавшись в ущелье, которое было уже им известно и представляло надежное прикрытие. «А как они, братцы, увидят нас?» — пугливо спросил Тарас. «Ну, увидят, так жилы вытянут и из кожи ремни сделают. А может, и не увидят. Ночь темная, спрячемся». Между тем совершенно стемнело. Спустившись немного с горы, промышленники скоро пришли к длинному и темному ущелью, закрытому сверху грудами камней и густой зеленью, прорывавшейся в расселинах. «Сюда! Сюда, ребята!» — сказал Никита, спускаясь в ущелье. «Тут вас и днем с огнем не найдешь. А придут еретики, так вы не выходите, только, знай, постреливайте в щели». Промышленники шумом вошли в ущелье, и потревоженные звери, расположившиеся там на ночлег, стремительно кинулись вон, сверкнув в темноте своими огненными глазками. «Разложите себе огонь, ребята, а вход-то завалите камнем», — сказал Никита. «Ну, прощайте, братцы, авось еще увидимся. Да коли что случится, так не поминайте лихом Никиту Хребтова. Не пеняйте, что вот, мол, завел в такую сторону, где и косточки придется положить без покаяния». С Богом, Никита Иванович! Дай Бог счастливо воротиться, — отвечали промышленники, заключившие по грустному и торжественному голосу Никиты, что дело идет не о шуточной опасности. Степан тем временем шептался с Вавилой, с которым он был из одной деревни. — Смотри, Вавилушка, — шептал он ему, — коли я не вернусь, коли умру, так ты не оставь ее, не дай в обиду. — Ну, Степан, скоро ли? — сказал Никита, ударяя его по плечу. — Помни же, Вавилушка, — повторил Степан. И они пошли. Звонкие шаги удалявшихся товарищей и заунывный голос Никиты, затянувшего пробуйную волюшку, сгубившую молодца, еще несколько минут поддерживали бодрость промышленников, оставшихся в ущелье. Но когда шаги смолкли, и последний звук песни замер в воздухе, они почувствовали себя будто заживо заколоченными в гроб. Совершенная темнота ущелья и тишина, нарушаемая только однообразным завыванием ветра, усиливали их беспокойство. Страшные рассказы, которые они припоминали весь тот вечер, невольно шли им в голову. Веселый Савелий пробовал шутить, но шутки ему не удавались, и разговор сам собою склонился к предмету, занимавшему умы всех. Начались новые, еще более страшные рассказы об убийствах и жестокостях дикарей. Перебирались также разные события, в которых русские избегали явной погибели хитростью, притворной покорностью, неожиданной помощью. Тогда собеседники вздыхали спокойнее, и в одну из таких счастливых минут Вавила, сохранявший более других присутствие духа, сказал: «Братцы, да ведь так мы в самом деле трусить начнем. Сидим в темноте, договорим про такие ужасти, что и среди бела дня мороз по коже подерет. Разложим огня, да кашу давайте варить». «Ладно, молодец, Вавила. Умное слово сказал». Но едва успели они вырубить огня и раздуть несколько прутьев, как над головами их явственно послышались человеческие шаги. Вздрогнув, оцепенели они в том положении, в каком застигло их сознание близкой гибели, и стояли в мрачном ущелье, тускло освещенном красноватым пламенем догорающих прутьев, как пять статуй, предназначенных олицетворять ужас. Шаги слышались все дальше и дальше, и, наконец, исчезли в однообразном завывании ветра. Мысль, что опасность, если не миновала, то отсрочилась, мигом сверкнула в уме каждого, но долго еще никто не решался произнести ни звука. Наконец Савелий, тронув за руку своего соседа, тихо прошептал: «Ушел». «Ты лучше скажи, ушли», — отвечал тихий испуганный голос, по которому легко было догадаться о плачевном состоянии физиономии Тараса, стоявшего рядом с Савелием. «Ты лучше скажи, ушли, ведь их, я думаю, человек 70 было». Как ни были они испуганы, однако ж общая усмешка довольно громко пронеслась по ущелью. Но вдали снова послышались шаги, и промышленники снова оцепенели. Шаги все приближались, наконец стихли, и вдруг нечеловечески громкие странные звуки раздались над головами промышленников. То было какое-то дикое пение. Костер уже совершенно погас. Промышленники не могли читать на лице друг друга, но одна и та же мысль, что неизвестное существо, бродившее над их головами, наконец открыло их пребывание и дает знать о том своим многочисленным товарищам, в одну минуту мелькнула в уме каждого, и они обменялись своей догадкой, ухватившись будто по условному знаку за руку друг друга и составив живую цепь. Песня замолкла. Шаги начали удаляться, потом снова приблизились. Снова загремели и полились дикие звуки, в которых слышались то человеческий плач, то хохот, то подражание звериным крикам, и все покрывалось звонким, раздирающим ухо свистом. Наконец, один из камней, составлявших свод ущелья, шумом зашевелился и грохнулся. С усилием сжав руки друг друга, промышленники разом нацелили свои винтовки в ту сторону. Вслед за падением камня раздался другой звук, будто живое существо спрыгнуло в ущелье. И точно, через минуту в той стороне послышался шорох, потом шаги и человеческий голос, произносивший странные отрывочные слова. Наконец, угол ущелья, противоположный тому, в котором находились промышленники, вдруг осветился слабым, едва приметным светом. Потом свет вспыхнул, и они увидели человеческую фигуру, нагнувшуюся над костром и усердно раздувавшую пламя. Свет усилился, фигура выпрямилась. Неизвестное существо, нарушившее так неожиданно уединение промышленников, было покрыто лохмотьями из собачьих кож, шерстью вверх. Во всю длину его спины привязан был сноп травы, в котором при внимательном рассмотрении можно было угадать изображение кита, довольно искусно сделанное. Голова его также была покрыта звериными кожами, и вообще оно скорее походило на отвратительное и ужасное чудовище, каким и сочли его промышленники, чем на человека. Вдруг чудовище, припевая и приплясывая, ухватилось руками за камень, висевший над его головою, приподнялось и исчезло. Промышленники, не решавшиеся стрелять, чтобы не открыть выстрелом своего убежища, теперь увидели свою ошибку и жалели о ней. «Ну, теперь мы погибли», — простонал Тарас. «Он пошел за своими. Схватят нас, перевяжут, да жилы из живых и потянут». Но в ту минуту чудовище снова спрыгнуло в ущелье, таща за собой огромную сухую березу. Наломав толстых сучьев, чудовище бросило березу на огонь, уселось на корень дерева, вершину которого охватило уже пламя, и достало нож. Теперь оно сидело так, что свет падал прямо на его широкое изуродованное лицо, которого лоб и щеки покрыты были седыми волосами и звериными лапами, падавшими с головы. Другие мысли, другие ужасы закрались в суеверные умы промышленников, когда они внимательно рассмотрели своего гостя, в котором так мало открывалось признаков существа человеческого. Чудовище делало из березовых обрубков остроголовых болванчиков, навязывало на них траву и симметрически расставляло их кругом костра, кривляясь и моргая своими широкими сверкающими глазами. Обставив костер болванчиками, чудовище начало бегать и плясать около него с кривлянием и криками. Потом упало и несколько минут оставалось неподвижно, как мертвец. Наконец вскочило и начало бросать в огонь своих болванчиков, причем выло волком, ревело медведем, испускало отвратительные звуки, напоминавшие мычание сивучей, и с удивительным искусством подражало голосом разным звериным крикам. Три собаки, мирно спавшие в противоположном углу на пепле погасшего костра, которого не думали поддержать промышленники, вдруг проснулись, насторожили чуткие уши и слегка урчали, не смея пошевелиться. Чудовище умолкло. С минуту оно разводило руками и вдруг закричала таинственным голосом: «Гиш, гиш, гиш», как будто призывая бесов. Но бесы не являлись. В порыве ярости чудовище затопило. затопала, заскрежетала, забегала, все громче и громче повторяя свое заклинание. Собаки, не слыша больше звериного рева, ободрились и кинулись за ним, рвали его лохмотья и страшно лаяли. Все грознее и нетерпеливей, повторяя свое заклинание, чудовище, наконец, наткнулось на промышленников, окованных суеверным ужасом. «Ак-хай-хай-хай!» — торжественно заревело оно и начало плясать со всеми признаками неистовой радости. Наплясавшись, оно крикнуло повелительным голосом «Ак-ла-ла-лай!» и остановилась перед промышленниками в грозной позе, с простертой рукой, будто требуя немедленного ответа. Но промышленники молчали, только собаки продолжали лаять. Чудовище повелительней повторило свой крик еще и еще раз, ответа нет. Чудовище начало метаться, нетерпеливо затопало и, наконец, кинулась со своим повелительным криком в толпу промышленников. «Ак-ла-ла-лай!» — крикнул раздирающим голосом Тарас, и остальные промышленники, будто обрадованные догадкой товарища, разом гаркнули «Ак-ла-ла-лай!». Чудовище отступило. Ярость его в минуту укротилась, только собаки залились неистовее. Теперь чудовище смотрело на промышленников самыми дружелюбными глазами. Оно подбегало к ним, гладило их, брало за руки, разводило по ладоням их своими жесткими пальцами и с радостным лицом бормотало непонятные слова, кивая одобрительно головой. По временам оно снова произносило свое дикое восклицание, промышленники отвечали ему тем же, и чудовище одобрительно кивало головой. «Ак-ха-ла-ла-лай!» — кричало чудовище. «Ак-ха-ла-ла-ла-ла-лай!» — кричали промышленники. Собаки громко лаяли. Вдруг шаги и голоса людей послышались в отдаленном конце ущелья. Промышленники вздрогнули. Тарас потерял память и рухнулся на землю. Только чудовище сохранило прежнее спокойствие и продолжало бормотать и кривляться. Ущелье огласилось громким хохотом. «Никита!» — радостно воскликнул Лука. «Ты?» «Я!» — отвечал резкий бас. «И Степан с тобой, со мной!» Неожиданное появление товарищей скоро возвратило употребление рассудка и языка испуганным промышленникам. «Здесь леший, братцы, леший!» — заговорили они в один голос, но вдруг замолчали, увидав, что Степан уже крепко держал чудовище, которое кричало ему. «Ак-ха-ла-ла-лай!» «Ак-ха-ла-ла-лай!» — насмешливо отвечал Степан. «Как она сюда попала? Кто она? А вот она!» Степан указал на чудовище. С разными прекрасами, порожденными страхом, промышленники, поправляя и дополняя друг друга, пересказали появление лешего. Выслушав рассказ, Никита и Степан принялись хохотать. Им вторил Савелий, который, даже и не зная причины смеха, не мог удержаться, когда другие смеялись. «Подлинно у страха глаза велики», — сказал Степан. «Ну какой она леший! Что вы, братцы! Мы ее с Никитой давно знаем. Она просто баба. Была прежде шаманкой, шаталась по острожкам и много шаманством добывала, морочила своих безмозглых дураков. А потом вдруг рехнулась, пошла бродить по горам, по лесам, забрала в голову, что все бесы ей подвластны, призывает их, сердится, когда они к ней не придут, а придут, радуется и кричит «Ак-ха-ла-ла-ла-лай!» «Так стало, она нас за бесов приняла?» — заметил Тарас. «А вы ее за лешего, круговая порука!» — с хохотом отвечал Никита. «Ну, ведьма!» — прибавил он, тормоша старуху, которая силилась освободиться. Рада, что бесов вызвала? Гиш, гиш, гиш! — дразнил он ведьму. Ведьма забормотала. — А как она забралась сюда? — продолжал Степан. — Прежде и она сюда ходить боялась. Видно, теперь совсем рехнулась. — Куда ни шло, — сказал Никита. — Что вы испугались? А то худо, что она, проклятая, нас сбила с толку. Мы как увидали, что у вас по головам человек ходит, да услыхали крики, а она шальная так орет, словно 100 человек, так и воротились. Думали, что уж на вас камчедалы напали. Так вы так ничего и не узнали? Где узнать? Мы было только начали спускаться с горы. Знаете что, братцы, ждать хуже будет. Теперь, коли на нас и нападут еретики, так, может, их еще немного, отобьемся, а больше ждать не будем. Больше их наберется, тогда отсюда не выдерешься. Пойдемте-ка пока прочь. И пойдемте, нам ведь только с горы удрать, да за Авачу перевалиться. Может, их и не так еще много, и нападут, так отобьемся. А может, их и совсем нет. И ты, Степан... «Уж не ее ли полно видел?» Степан нерешительно молчал. «Право, пойдемте, братцы», — продолжал Никита. «Будем ждать, хуже будет». «Идти так идти. Будь по-твоему», — сказал Степан. «А? Так, что ли, братцы?» «Ну, ведьма, пришел твой конец. Много побродила по свету, пора и на покой». Надо ее, братцы, покончить. Она дура-дура, а в душу ей не влезешь. Может, и подослана. Еще выдаст проклятое. Жаль заряда на нее тратить. Да и рука не поднимется, — сказал Никита. А вот что. Привяжем ее и баста. Промышленники привели ведьму, еще не понимавшую их страшного намерения, к большому одинокому дереву, почти на вершине горы. Отчаянные вопли огласили воздух, когда Никита обвил ее веревкой и притянул к дереву. Она рвалась и ревела, и, наконец, кинулась в ноги Никите. «Держите, братцы, вырвется», — сказал он, взяв веревку короче и подняв шаманку. Но она перестала биться, и дикие жалобные звуки, сопровождаемые умоляющими телодвижениями, сменили неистовый порыв отчаяния. «Нельзя! Нельзя, старуха!» — сурово говорил Никита, не поднимая головы. «Вольно было заходить на гору! Ты нам ничего не сделала худого, да сделать можешь!» И он прикручивал ее к дереву. Товарищи молча помогали ему. «Кабы мы знали, — задумчиво промолвил Степан, — что ты не выдашь нас по глупому своему разуму. Бог бы с тобой, живи!» «Да и что твоя жизнь? — говорил чувствительный Лука необыкновенно добрым и грустным голосом. «Слов нет, страшновато, как мы уйдем, да останешься ты одна. Да некому тебя будет отвязать, да начнешь ты умирать с голоду. Да ведь пройдет. Ведь как умрешь, ничего, и все мы умрем. Лучше страдать не будешь терпеть голоду и холоду, ведь у тебя сердешный чай и избушки-то нет». «Нет?» — спросил он, обращаясь к Степану. «Нет». «Но вот видишь», — продолжал Лука, вздохнув свободнее, «да и детей нет, сродников нет, некому тебя пригреть, накормить, некому и пожалеть». Так оно, как порассудишь. Лучше, гораздо лучше ей так умереть, утвердительно порешил Тарас и крякнул. Так усердно помогал он Никите. Ее бы так привязать, чтоб хоть лечь можно было, заметил Иван Каменный. Что ты, с испугом возразил Тарас. Уйдет, начнет вертеться, веревку перекрутит, а не то перегрызет. Ничего не ответив, Каменный глубоко вздохнул. Прикрутив старуху, промышленники, не сговариваясь, опрометью кинулись прочь. когда исчез последний луч надежды. Жалобные стоны шаманки сменились ужасными, раздирающими душу проклятиями, безумными угрозами. Эхо быстро подхватывало и повторяло их, наполняя пустыню чудовищными звуками. Преследуемые ими, промышленники долго бежали, не останавливаясь и не оглядываясь, наконец перевели дух и пошли осторожно. Ночь была темна и тиха, и никакой посторонний звук не заглушал страшных воплей старухи. Уже начинало светать, когда спустились они к подножию горы, где начинался густой лес. Вдруг от каждого дерева опушки отделилась громадная тень. Тихо и неожиданно окружила промышленников толпа вооруженных дикарей. Грянуло несколько выстрелов, потом пронесся радостный победоносный крик. Потом все смолкло, и опять ничего не мешало слышать диких, раздирающих проклятия и стонов безумной шаманки, повторяемых эхом пустыни.